Отец, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что мы благословлены. Благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. И мы верим, Дух Святой. И мы принимаем, что Тебе и Тобой мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием и не имеем недостатка ни в каком даровании. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что в Тебе мы имеем все потребное и для жизни, и благочестия. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой, за те способности и возможности Божьи, которые мы имеем в Тебе безгранично. И прости, Дух Святой, если мы были хоть в чем-то невнимательны к Твоему призыву или к Твоему наставлению, мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, Дух Святой, помоги им. Помоги правильно понять и принять. Помоги не уклониться ни налево, ни направо и духом истины Своей. Наставь каждого из нас на истину Твою, чтобы Твой свет великий сиял, и всякая тьма во всяком ее проявлении да уходит, да не будет ее повеки. Мы нуждаемся в Тебе, Дух Святой, и мы так благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты уже формируешь ход наших мыслей, ход наших слов, и ход наших действий. А мы верим, Отец, на основании Слова Твоего, из первого послания к Коринфянам, и принимаем, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше. Но высвобождая свою веру, мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что помазание Духа премудрости Божией и откровение Духом Святым поднимается в нашем духе, помазывает нас разум и делает способными каждого из нас лично правильно понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим, и больше того, о чем мы помышляем. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой, за те способности и возможности Божьи, которые Духом Святым прямо сейчас направляют наши мысли, слова и действия. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что силою Твоей прямо сейчас да сокрушаются всякие узы проклятий сатаны и душевно слепые. Прямо сейчас да получают свое прозрение во имя Иисуса. А измученные да отпускаются на свободу прямо сейчас во имя Иисуса. Мы принимаем, что свет великий воссиял, и всякая тьма во всяком ее проявлении да уходит во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за небеса на земле. Мы принимаем действие Твоей силы во всей полноте, без всякого недостатка, и мы благодарны Тебе за то, что силою Твоей прямо сейчас всякое проклятие сокрушается во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы так благодарны Тебе за это благословенное время. Спасибо Тебе. И мы берем власть над всяким лживым духом, над всяким религиозным духом, над духом страха, болезни и немощи. И приказываем оставить это место прямо сейчас во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, за небеса на земле. Мы благодарны Тебе за то откровение, которым Ты наполняешь дух каждого из нас. Спасибо Тебе за то, что мы больше никогда не останемся прежними. Мы с благодарением принимаем все, что Ты оплатил для каждого из нас лично. Спасибо Тебе за свет великий. Спасибо Тебе за небеса на земле, за действие Твоей силы и за то, что никто из нас больше никогда, никогда не останется прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, продолжаем с вами изучать тему, которая называется «Извлекающая молитва» или «Молитва Боговодительства». Боговодительство. Давайте я сразу напомню некоторые основные моменты, связанные с этой темой, а именно, на чем она основана и какова ее цель. Когда вы читаете в Писании, а именно в Евангелиях Нового Завета, земное служение Иисуса, то вы можете заметить определенные важные моменты, которые я сейчас хочу просто подчеркнуть или отметить. Первое. Народ Израиля в плену. Рабство. Свободы нет. Хотя иудеи считали, что они свободные, но на самом деле они были в плену, в рабстве. Первое, что отметил. Второе. Религиозность была на таком уровне, что всякое инакомыслие, даже самое маленькое, тут же устранялось смертью человека. Его просто закладывали камнями без суда и следствия. То есть, если ты хоть чуть-чуть инакомыслящий или выражаешь открыто свое инакомыслие, тебя сразу устраняют. Вот в таких условиях Иисус служил на земле. Если нам может показаться, что мы живем в какое-то сложное время, или в какой-то стране есть какие-то сложные условия, поверьте, что в тех условиях, в которых служил Иисус, это действительно были условия, в которых реально служить было почти невозможно. Я имею в виду в таком смысле, как это, можно быть, кто-то представлял. Но заметьте основной момент. Иисус пришел, исполнил свое призвание, волю Божию, и ушел. И никто ничего не смог сделать с его служением. В первую очередь я рассматриваю это как стандарт и образец. Я рассматриваю как то, если это смог сделать Иисус, значит, если я узнаю, как Он это делал, если я узнаю, что Он делает сейчас, если я узнаю то, что знал Он, значит, и мне доступно, и реально будет так же самое выполнить свою задачу и уйти. Поэтому земное служение Иисуса для нас в данном случае, в этой теме, является стандартом и образцом, как выполнить волю Божию во всей полноте, без всякого недостатка, выполнить во всей, я подчеркиваю, во всей полноте, без всякого недостатка, и выполним свою земную миссию, занять свое место. Я просто подчеркиваю вот именно этот момент. И, конечно, изучая учение Иисуса, мы видим, что все, что Иисус делал в своем земном служении, в первую очередь формировалось в молитвенной комнате. Молитвенная комната или место молитвы – это место формирования. Мы с вами уже об этом говорили. Именно там формируется то, что потом осуществляется или совершается в естественном физическом мире. Вот эти процессы. Я сейчас все подробности не буду. Мы уже эти все подробности рассматривали. Вот я просто сейчас делаю именно ударение на молитвенную часть жизни каждого человека. Именно на молитвенную часть. Потому что отношение к молитве, ввиду того, что мы выросли сами в такой стране религиозной, отношение очень своеобразное. У меня всегда было такое отношение к молитве, что я рассматривал ее как место, где кто-то изъявляет или показывает свои страдания. Почему? Я помнил свою бабушку. Я просыпался от того, что она плакала, и я не мог заснуть, пока она плакала. Она стояла в определенном куточке и плакала за все, что с ней происходило. Вот такое представление у меня было о молитве. И мне почему-то казалось, что молиться нужно идти тогда, когда тебе плохо. Поплакаться. И вот такой вот я пришел к Богу с религиозным представлением о молитвенной жизни верующих. Конечно, я вырос в христианской стране. В данном случае мы так исповедуем на Украину. Естественно, что у нас есть какое-то, у каждого из нас было какое-то представление. Я любил определенные праздники, потому что мне нравилось кутя. О, я ждал эти праздники. То есть у меня определенное религиозное представление было, потому что моя бабушка, она всегда молилась, и, в принципе, как бы на эту тему, в свете картинных определенных моментов, я всегда их и наблюдал. Но в моем представлении все, что было сформировано, было религиозно, само по себе. Поэтому я никакого истинного представления о том, как, что, для чего, откуда это и где оно берется, не имел. Поэтому, покаявшись, приняв Иисуса Господом, открыв Библию, я стал рассматривать, как оно на самом деле должно быть. Но очень сложно что-либо изучать, если тебе не к чему привязаться. Если не от чего отталкиваться. Поэтому, конечно, когда я покаялся, я стал отталкиваться от того, что мне говорили. И по ходу того, как я это отталкивался, я все больше наталкивался на то, что мне говорили, отличается от того, что делал Иисус. И я должен был к чему-то привязаться. И в свое время, слава Богу, за тот день, когда я получил откровение, что Иисус – стандарт и образец духовного творения человека во всем. В мыслях, в словах и действиях. Поэтому с того момента, если хоть что-то расходилось с тем, как об этом говорил, или как это делал, или как думал Иисус, я просто это устранял. Вот и все. Иисус является краеугольным камнем любой мысли, слова и действия. Иисус является тем, о что должно разбиваться всякое неправильное представление. Я просто подчеркиваю вам, что Иисус является стандартом и образец во всем. Вы можете брать любое учение, любое слово, любую мысль, любое действие, пропускать его через Него, если оно не осталось жить, можете его убрать. Вы не ошибетесь. Бог сказал нам подражать Ему во всем. Во всем. Поэтому, когда Иисус стал для меня стандартом и образцом, я стал через него пропускать все, чтобы просто не ошибаться, чтобы к чему-то привязаться, чтобы ни на кого не обижаться. Потому что я увидел, что они просто ошибаются. Но не ошибаются не потому, что они плохие люди, а потому что они просто сами не держали Иисуса как стандарт и образец. И когда-то я встретил такое место Писания, которое читал много раз, но тут я его встретил, и оно ожило. В Писании написано: «Кто знает меня, тот знает Отца». О, для меня это, я понял, что Иисус, вот тогда я понял, что Иисус это Бог во плоти. А до этого я слышал, что Иисус Бог во плоти. А тогда я понял, что действительно Иисус-то это явление Бога во плоти. Значит, такой, какой Иисус в мыслях, словах и действиях, такой и Бог. О, я стал читать книгу Ветхого Завета по-новому. Потому что в книге Ветхого Завета есть многие моменты, которые выражены в определенной степени без знания Творца. И Бог сказал об этом так: «Народ мой глуп, не знает путей моих». А Иисус сказал: «Если бы вы знали меня, вы бы знали Отца». Смотрите, как связывается хорошо. Поэтому через Иисуса я стал читать Ветхий Завет. И Он ожил. Просто ожил. Поэтому эта тема, она именно основана на земном служении Иисуса или на том, как Иисус двигался в послушании Богу во всем. Я знаю, что каждый, рожденный свыше, желает быть послушным Богу. А кто еще не желает, то тот, наверное, просто не знает преимущественности послушания. Просто не знает. Но мы как раз рассматривали в самом начале этой встречи, которую мы только начали, послушание. Что это такое, с чем оно связано и какое преимущество жизни человека в послушании. Просто в свое время у нас не совсем верно сложилось представление о послушании. Нам казалось, что послушание – это фактически нужно делать то, что ты не хочешь. А на самом деле послушание – это делать то, для чего ты сотворен. Смотрите, какой меняется смысл. То есть, если я сотворен быть человеком, то есть то, что для меня, как для человека, правильно. Правильно. И если я это делаю, я послушен. А если я это не делаю, я не послушен. Но просто мне преподнесли слово «послушание» как что-то, что я должен делать в болезненном состоянии. О, брат Олег, послушным быть очень тяжело. А меня потом дошло, вообще быть непослушным очень тяжело. Оказывается, наоборот. Послушным быть очень легко. Очень легко. А непослушным быть очень тяжело. Потому что, когда ты послушный, даже если твоя плоть с этим не согласна, то есть то, что делает тебя способным преодолеть. А вот когда ты непослушный, то ты доходишь до того состояния, что ты преодолеть это не можешь. Пока не покаяешься. Хорошо, я не буду долго на этом останавливаться. И мы с вами и изучаем или рассматриваем одно из сильных откровений, которое я называю именно откровение, связанное с боговодительством. С боговодительством. Изучая тему земного служения Иисуса, в Библии есть промежутки времени, где мы уже четко видим, что и как делал Иисус. Но есть промежутки времени, которые развернуты не полностью. Почему не полностью? Допустим, с момента появления Иисуса на земле до момента его погружения в Иордане и в силу Святого Духа, этот промежуток времени очень мало отображен в Писании. А если отображен, это буквально фрагментики определенных событий. Но это важный промежуток времени. Важный промежуток чем? Правильной верой же будет. А Иисус жил верой 24 часа в сутки. Следовательно, мне важно знать, как он жил верой 24 часа в сутки. Как у него это получалось? О, брат Олег, верующему быть тяжело. А вот Иисуса получало, вы не равняете себя, а с кем не равнять? А к чему мне простираться? А к кому мне простираться? Понимаете, тут самоопровержение получается. Вы не равняете себя с ним, но делаете как он. А как вы так сможете? Вы не стремитесь, а как не стремиться? Поэтому Иисус – это и есть тот, на кого надо равняться. Это и есть тот, кому надо подражать. Это и есть фактически то, каким должен быть я. Или каким могу быть я, если я соглашусь. Поэтому это не просто разговор, это на самом деле мы входим в то, какими мы уже являемся в глазах Божьих. Каждый. В Писании написано, послание к Ефесянам, 1 глава. «Так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». Все, вот такая позиция. Потому изучая одно из важных откровений, а именно откровение Иакова, я прямую вижу параллель, что то, о чем пишет Иаков, он это увидел в жизни Иисуса до того, как Иисус принял силу Святого Духа. Иаков – это сводный брат, это родственник Иисуса по его матери, по его семье. Поэтому Иаков, как никто из других близких Иисуса, видел Иисуса, как он жил в повседневной жизни. Следовательно, и откровение Иакова – это не что иное, как то, что он видел, и через рождение свыше он стал способным это донести. И он донес. И в книге Иакова, как ни в других каких книгах, самое четко и последовательно расписана цель и назначение языка и его важность. Вы нигде в других книгах такого не встретите. И если это откровение Иакова соединить с тем, что сказала его мать Иисуса, когда Иисусу надо было, в данном случае у них не хватало вина, то она сказала, что он вам скажет, то сделайте. И это соединяется с откровением Иакова и рисуется полная картина. Полная картина. Что до того, как Иисус, я имею в виду до того, и после того тоже, но до того, как Иисус принял силу Святого Духа, а именно, когда был крещен в Иордане и погружен в силу, Иисус жил словами уст своих. И после того так же самое. Но я просто говорю, насколько это важно. И откровение Иакова показывает нам. Мы с вами рассмотрели первую часть этого откровения. Именно начальную часть. Это в книге Иакова, 3 глава. Мы начали рассматривать первой части. Это где Иаков говорит, что кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. И чтобы я напомню, и чтобы глубже понять вот именно слово «кто не согрешает», мы с вами вспомнили, что означает слово «грех» в древнееврейском языке. Слово «грех» в древнееврейском языке означает «бить мимо цели» или «делать то, что тебя не попросили». То есть, кто делает то, что он должен делать, а кто об этом знает, кроме Бога? Никто. Тот человек совершенный. Мы как бы прошли эту часть. А потом увидели очень интересный момент. Еще раз читаю. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. И вот это слово. Могущий. Или имеющий власть, силу, способность и возможность и обуздать все свое тело. С чем мы с вами связывали этот стих? В первую очередь с тем, что сказал апостол Павел в одном из посланий, сказал, смирив себя даже до смерти. Иисус смирил себя. Я знаю, что мое тело, если его не смирить, оно будет делать то, что оно видит, чувствует, обоняет, осязает. Оно такое тело. Оно контактирует, 5 органов чувств, всегда выдает информацию, и мое тело реагирует. Но мое тело не суверенно. Мое тело не суверенно. Мое тело нужно смирять. Или, как мы уже видели в Откровении Якова, обуздывать. Иисус обуздал свое тело даже до смерти, смирив себя даже до смерти. И через Откровение Якова мы начинаем видеть, что для того, чтобы тело было послушно или двигалось в соответствии с волей Божьей, его нужно обуздать. Где обуздываем тело? В молитвенной комнате. То есть, оказывается, молитвенная комната в свете Божьей мудрости – это место, где мы обуздываем свое тело, давая ему направление. Вот почему Яков сравнивает тело человека с телом лошади. Если телу лошади не придать направление, то лошадь побежит в соответствии с 5 органами чувств. Так же и тело человека. Если телу человека не давать направление, а я знаю, что каждый человек хочет оказаться в нужное время, в нужном месте. Если телу человека не дать направление, то тело человека все равно где-то окажется. Но в основном то, где оно окажется, будет связано с обстоятельствами. С обстоятельствами. Я просто напоминаю некоторые моменты. Если вы захотите более подробно их прослушать, то вы сегодня можете уже приобрести диск, где 6 частей первых, которые мы уже с вами слышали. Уже есть первые 6 частей. Хорошо. А сегодня мы переходим к следующей части Откровения Якова, которая уже связана, если первая часть связана с телом человека, которое нужно обуздать словами уст в соответствии с волей Божией, то вторая часть уже связана с жизнью человека. Что такое жизнь человека? Давайте мы немножко здесь как бы развернем. Ну, во-первых, что мы можем точно сказать, что жизнь человека состоит из 5 сфер. Духовная, душевная, телесная, финансовая и общественная. Хоть все сферы сами по себе по содержанию разные, но они во власти одних и тех же, как духовных, так и естественных физических законов. Потому каждый из нас, верит он это или не верит, он всегда контактирует с этими 5 сферами. И вот сейчас как раз мы будем и дальше рассматривать Откровение Якова, которое также затрагивает и эту сторону человеческой жизни. Мы говорили о теле, которое нужно обуздать словами уст в соответствии с волей Божией или придать ему направление. А теперь будем говорить о жизни, которая так же сама, не сама по себе. Хоть есть такие выражения, что Бог пошлет, хоть есть такие выражения на все воля Божия и разные другие, но эти выражения, скорее всего, лишают человека фактора личности. Личность имеет право выбора, и Бог ни в коем случае не забирает у нас право выбора. Ни в коем случае. Другое дело, Он подскажет, что выбрать. Понимаете, в чем дело? Он не на стороне, Он не лишает тебя права выбора, подскажет, ибо Он знает, в чем ты имеешь нужду. Сатана сказал, будете как боги. А откуда он знает? Что он может вообще знать о человеке? Хорошо, теперь переходим дальше и читаем дальше книгу Якова, 3 глава, 3 стих. И переходим непосредственно в отношении жизни человека. Записывайте все откровения, которые будет давать вам Дух Святой. Я знаю, что Дух Святой дает вам откровение. Читаем. «Вот и корабли, то есть жизнь человека, как невелики они». Дух, душа, тело, финансовая сфера, общественная сфера. Как невелики они, небольшим рулем. Уста, посредством слов. Небольшой руль, да? 5 сфер, небольшой руль. Небольшим рулем направляется, куда хочет кормчий. Заметили? Куда хочет кормчий. Если человек позволит Духу мудрости Божией направлять его уста, то мудрость Божия будет направлять человека так же, как она направляла Творца. Помните притчу 8 главу мы брали? Мудрость Божия говорит, я была при нем художницей. Знаете, как направляла мудрость? Или что в результате проявлялось, когда мудрость Божия направляла Бога в его творении? Помните, какую Бог давал оценку каждому фрагменту творения? Весьма хорошо. Следовательно, если мудрость Божия, вы позволите мудрости Божией направлять вас в молитве, то то, что будет происходить в вашей жизни, для вас будет весьма хорошо. Уже хорошо. Пути мудрости вверх. То есть, следовательно, если это связать с тем, что мы говорим о корабле, то если за штурвал вашей жизни станет мудрость Божия, то жизнь человека не будет подобна Титанику. Следовательно, корабль, как жизнь человека, придет в судно, то есть в порт благословений, минуя все рифы, минуя все штормы, минуя все, минуя. А даже если он заплывет в шторм, то этот шторм пройдет просто насквозь. Я просто показываю вам. Именно вот сейчас мы живем в такой период времени, что вокруг нас происходят определенные события, можно так сказать, шторми. Но если за рулем вашего корабля Дух Святой, Дух мудрости Божией, то ваш корабль, знаете, есть такой момент, сначала корабль поднимается на волну, а потом с волны у него скорость больше, чем была. Больше, чем была. То есть для кого-то это кризис, а у кого-то это пути мудрого вверх. Я просто показываю. Важно, чтобы был нужный кормчий. Тот, кто стоит за штурвалом. Бог, как любящий отец своего творения, заинтересован в том, чтобы человек не экспериментировал в жизни, которая им уже благословлена, расписана на вечность. Потому подобно никто из любящих родителей не позволит своему ребенку садиться за руль машины без инструктора и знания правил. Естественно, обязательно инструктор, естественно, обязательно знание правил. Бог знает правила. Бог знает инструктора, и Он посадил в наш дух инструктора, а в наш дух вложил и правила. Ибо кто знает из человека, что в духе человеческом, кроме духа человеческого? Но есть еще одно местописание, оно еще больше разворачивает. Экклезиаста 8 глава 5 стих. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. В вашем духе есть и знание времени, временных расписаний, и знание необходимых уставов. В вашем духе есть все потребное для жизни и благочестия. Бог уже установил для человека метод, как благословенные Богом события в жизни человека, уже расписанные Богом на время его жизни на этой земле, в котором каждому событию отведено Богом свое время и место, будут доступны человеку без нарушения Божьего уже расписанного времени и последовательности совершения этих событий. Помните, как Иисус сказал: «Не заботьтесь о завтрашнем дне, завтрашний будет заботиться о своем». Довольно для каждого дня своей заботы. Бог не хочет, чтобы мы думали о том, чтобы делать завтра. Он вам скажет, что делать завтра. А вот то, что Он вам скажет, чтобы вы это что сделали? Сказали. А когда я это скажу, брат Олег, то ты можешь открыть Бытие первую главу и узнаешь, что будет. И стало так. Бог спланировал для человека, где, когда и какие слова, как семя событий, говорить, и установил время урожая, тем самым сделав человека способным жить тем, что сокрыто в его мудрости для него. В книге притчи Ветхого Завета мудрость Божия говорит: «Радость человеку, слушайте внимательно, радость человеку в ответе уст его». Слушайте, и как хорошо слово вовремя. Вы хотите в радость? Радость человеку в ответе уст его. Вы хотите, чтобы у вас все было вовремя? И как хорошо слово вовремя. Время молчать, время говорить. Всему свое время. Мы не усложняем жизнь. Мы ее приводим в соответствие. В соответствие с тем, какая она в свете мудрости Божией. Словами человека формируется русло жизни человека. Также то, какие события в ней протекают. И также направление тела человека в этом русле жизни. Вот здесь такое интересное, слушайте, интересная сама мысль. Для рожденного свыше человека не мудро формировать словами одно русло жизни, а обстоятельствам позволять уводить его в другое. Получается, в молитвенную комнату вы входите, говорите одно, а выходите с молитвенной комнаты, говорите в соответствии с обстоятельствами, формируя уже другое. Иисус сказал об этом так, подчеркивая эту мысль в данном случае, как о формировании. «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите». А если соединить с книгой Якова, 2 глава, 17 стих, так и вера не имеет, если не имеет дел, мертва сама по себе. То есть буквально это можно сделать следующее заключение. Слова, сказанные человеком в молитве, должны становиться основанием и определяющими для последующих слов и действий человека. То есть, если я о чем-то помолился в молитвенной комнате, вне молитвенной комнаты я не могу по-другому поступать и говорить. Если я сказал в молитвенной комнате, что житницы мои полны и кладовые полны, то выйдя с молитвенной комнаты, я не могу констатировать то, что мне говорят другие, или мне говорят факты даже собственных карманов. Если я буду говорить в разрез, то Писание говорит, человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих, а стихом выше, да не думает такой человек получить что-либо от Господа. Если вы сказали это в молитвенной комнате, житницы мои полны, кладовые мои полны, значит, выйдя из молитвенной комнаты, вы должны придерживаться того, что вы сказали там. Если вы сказали в молитвенной комнате, да не уклонюсь я ни направо, ни налево от Божьего плана и Его намерений, то выйдя с молитвенной комнаты, вы не можете сказать, а кто его знает, куда мы идем? Вы знаете, никогда не знаю. Вот что будет, то и будет. Вы не можете этого уже сказать. Вы не имеете права уже это сказать. Это все равно, что, знаете, вы зашли в молитвенную комнату, вложили уздечку в уста лошади, вышли, достали и отпустили. Пусть себе гуляет скотинка. Так зачем ее было обуздывать? Какой смысл в этой молитве? Какой смысл в ней? Вот так оно и выглядит. Мы заходим в молитвенную комнату, обуздываем лошадь, выходим с молитвенной комнаты, вынимаем уздечку, пусть гуляет себе. Потом опять заводим ее, опять обуздываем, опять потом выпускаем. А потом проходит год-два, мы говорим, в моей жизни вообще ничего не происходит. Лошадь гуляет где хочет. Я просто показываю, я раньше так жил. Я не мог понять, почему в моей жизни не происходит то, что написано в Библии. А для меня книга благословений, начиная с 1 по 14 стиха, это как фантастика. Эльдорадо. Это серьезно. Я все время не мог понять, почему и как это возможно. И, наверное, это не в этой стране благословенно. И, конечно, всегда есть теория. Это нас ожидает, когда мы будем там. Подождите, а кому же я там буду давать взаймы? Понимаете? Ладно, плод чрева, да. Крупный рогатый скот, да. Житницы, тоже согласен. А взаймы? Хорошо. Я думаю, что каждый из вас уже эти понимает, насколько это важно здесь. Здесь. Там, конечно, тоже будут действовать благословения. Хорошо, возвращаемся. Итак, Иисус сказал, что все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Слова, сказанные человеком в молитве, подчеркиваю еще раз, должны становиться основанием и определяющим для последующих слов и действий человека. Сейчас мы будем рассматривать очень важный пример. Именно из жизни Иисуса, как Он формировал направление своему телу и жизни. Как Иисус применял то, что увидел Иаков и в свое время описал. Как Иисус, используя слова, подобно удилу или рулю, давал направление своему телу, также направлял и наполнял свою жизнь событиями в соответствии с Божьим планом. И начнем из Евангелия от Иоанна, 10 глава, 17 и 18 стих. Начнем рассматривать это кто, как это делал Иисус. Читаем. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца». И учитывая, первое, что хотел бы учесть, что Богом отведено каждому событию в жизни человека свое время и место, следовательно, и те события, которые в данном случае упоминает Иисус, также имеют свое время и место их совершения. Время и место. Вот сейчас как раз я этот момент и подчеркиваю с вами. Итак, возвращаемся к словам Иисуса. Иисус сказал: «Я отдаю жизнь мою». Основываясь на пророчествах Ветхого Завета, Иисус знал, что Ему предстоит умереть за грехи мира. Иисус знал, что Ему предстоит умереть конкретно вне стен Иерусалима. Об этом сказано. Но есть моменты, которые были сокрыты в мудрости Божией. Время. Секунда, минута, час. Секунда, минута, час. Но Иисус также знал из мудрости Божией, что всему свое время в соответствии с Богом определенной жатвой. Но чтобы иметь жатву, нужно что сделать? Посеять. Вот эти, это уже не сложно догадаться. У Бога на все свои времена и сроки. Для каждого урожая, для каждого события. Но чтобы была жатва, нужно посеять. А Бог определяет сам время и место жатвы. Иисус сказал: «Я отдаю жизнь мою», и продолжил: «Имею власть отдать ее, и власть имею принять ее». И рассматривая сказанное им через его же учение, Евангелие от Матфея 18:18, «Истинно говоря, что свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, будет разрешено на небе». Понятно, что отдавать свою жизнь и принимать свою жизнь он будет, используя что? Слова. Именно слова. В Евангелиях Нового Завета мы не раз уже встречаем следующие целенаправленно используемые слова Иисуса. Сказал, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отверженному старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Встречается почти 7 раз, может и более даже 7 раз. Когда Иисус говорил эти слова, никто из Его учеников не понимал Его. Но через эти слова Иисус и не пытался до них что-то донести. Эти слова нужно рассматривать в свете притчи о сеятеле. Сеятель сеял слово, семя. Семя определенных событий. Здесь не одно семя, здесь много семян определенных событий. С какой целью Иисус их сеял? С целью жатвы. С какой целью мы входим в молитвенную комнату? Чтобы придать направление своему телу, дать направление своей жизни и наполнить ее соответствующими событиями. В соответствии с чем? В соответствии с волей Божьей. Иисус говорил эти слова с целью сеяния. Сеяния. Это очень важный момент. Слова человека – удила для его тела, руль для его жизни и семена событий – породу их. Иисус сказал: «Имею власть отдать ее жизнь». И вот как Он это сделал или посеял. Сыну Человеческому должно пострадать, много пострадать. Это семя? Семя. Быть отверженным старейшинами? Это семя? Семя. Производящее породу своему? Производящее породу своему. быть отверженную старейшинами, первосвященниками и книжниками. Даже перечисляется кем. И быть убитым. Это семя. Семя. А если вы войдете в молитвенную комнату и скажете, да не уклонюсь я от Божьего плана, ни направо, ни налево, вовеки. Это семя. Семя. Это хорошее удило. Хорошее удило. Да наполняется моя жизнь всем потребным для осуществления Божьего плана во всей полноте, без всякого недостатка. Это семя. Семя. Хорошее семя. Я не говорю простые слова. Я фактически на примере стандарта и образца вам раскрываю, как выдавать направление своему телу. Сейчас мы говорим и о жизни. Это семя событий сеялось Иисусом, производящим в первую очередь породу своему плод. Сыну человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками, книжниками и убитым. Иисус говорил эти слова почти с самого начала, как Он принял силу Святого Духа. Никто Его не понимал, зачем Он это говорил. Но Он не просто говорил, Он сеял. Иисус открывал или высвобождал себя для этого события и также связывал себя во власть этого события. «Имею власть отдать ее». И сказав это, Он отдал. Я рекомендую вам, это просто моя рекомендация. Если у вас есть дети, просто садитесь с ними и говорите, ты знаешь, придет день, и мы будем с тобой на брачном пире Агнца. Когда я сказал это своей дочке, а мы шли как раз с ней, просто общаясь, она не спросила, папа, а как мы там окажемся? Она спросила, а что мы там будем есть? Вот у нее не было, знаете, такого мышления, как в свое время у меня было. У нее нормальный подход. А что мы там будем есть? Она не спросила, как мы туда попадем? А что мы там будем есть? Знаете, нам нужно уже с детьми говорить об этом. Мы будем с тобой на брачном пире Агнца. И там соберутся все дети Божии. И мы встретим даже тех, которые, может быть, уже ушли. Мы их там встретим. Мы даже встретим тем, кого мы там и не ожидали встретить. И мы их там встретим. И, представляешь, мы соберемся все за одним столом. И будем радоваться и веселиться. Прекрасное время. Папа, что мы еще здесь делаем, да? А не пора ли нам уже? Говорите об этом. Опутывайте себя словами уст. Пленяйте себя словами уст. А если еще двое согласятся, будет им все, чего не скажут. Вы знаете, что ваша душа с духом движется в соответствии с вашими словами. Уже говорите о том, где вы будете проводить вечность. Уже говорите. Не ждите, когда это наступит. Когда это наступит, вы уже пойдете по адресату ваших слов. Говорите. Говорите, слава Богу, дочка, мы с тобой будем жить вечно с Иисусом. Представляете, Иисус – вечный Господь. Будет всегда с нами. И мы вовеки будем с Ним. А ребенок, конечно, скажет «Аминь». Слава Богу, прекрасное время грядет. Мир ожидает конец тьмы, а мы конец... Нет, мир ожидает конец света, а мы ожидаем конец тьмы. Прекрасное время идет. Свет великий будет сиять везде. Просто говорите с ним. Может быть, ребенок не до конца понимает эти все нюансы. И слава Богу, он будет соглашаться, не споря. И это будет формировать направление его духа и души. Как киль, как штурвал корабля. Представляете, как хорошо. Вы должны сами себе это говорить в молитвенной комнате. Спасибо тебе, Господь, за то, что я буду с тобой вечно, вовеки, и никогда не оставлю тебя. Спасибо тебе. Спасибо тебе за то, что ты держишь меня рукой крепкую, мышцой высокую, и не даешь мне уклониться ни направо, ни налево. Я так благодарен тебе за то, что ты всегда меня вовремя останавливаешь, и никогда не даешь мне расточать эту жизнь напрасно. Спасибо тебе. Почему так не поговорить? Только когда вы идете с молитвенной комнаты, пожалуйста, помните, о чем вы поговорите. А то выйдете, ну вот, реальность пришла. И пошли. Нет, 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 мы помним откровение Иакова. Мы видим, как Иисус отдал свою жизнь. как словами уст своих. До этих событий, которые сеял Иисуса, если вы возьмете Евангелие, вы увидите, что до этих событий оставалось 3 года. А Иисус за 3 года до этих событий сеял эти события. Говорил. Говорил. Мне нравится, как в одном из примеров Иисуса об этих событиях говорит, а ученики спросят, а можно я сяду по правую сторону, я по левую? Он говорит, меня убьют. А говорит, а можно я сяду по правую сторону? А может, они его не понимали. Но Иисус не им говорил. Он сеял в соответствии с волей Божией. Вы понимаете, что такое молитвенная комната, боговодительство, молитва? Это независимо от того, что происходит вокруг. Вы говорите в соответствии. В соответствии. Хорошо, возвращаемся. Иисус сказал, имею власть отдать ее. И сказав слова и быть убитым, он отдал. Дальше Иисус, произнося слова, сеял другое семя событий, давая направление своему телу и жизни. И в третий день воскреснуть. Сильно, мне так это нравится. И в третий день воскреснуть. Он говорил это за 3 года еще до этих событий. Он не ждал, когда это произойдет. Он сеял. Он знал, что в этом есть воля Божья. И он сеял. И воля Божья, что мы были с Господом вечно. И это надо сеять. И воля Божья, чтобы наши тела были здоровы. И дети наши были с нами. Чтобы наши семьи были все цело, ничего не сломлено. Но это надо сеять. Это не вырастет само по себе, потому что что-то уже растет. Брат Олег, а что растет? Ну, завтра будет четче видно, чем сегодня, я вам точно говорю. И в третий день воскреснуть. Говоря это, он открывал себя и связывал себя во власть этого события. И тем самым принимал свою жизнь, как он сказал. Имею власть опять принять ее. И как он ее принял? И в третий день воскреснуть. И в третий день воскреснуть. Знаете, в определенных случаях исповедание, что ранами Иисуса исцелен и не добудет в моем теле ни болезни, ни немощи, в определенной степени открывает вас даже для принятия исцеления. Но если вы скажете наоборот, знаете, вот за них молились за исцеление, а на меня это не действует, то представляете, во 100 раз. Это тоже семя событий. Слова человека открывают и закрывают его для определенных Богом событий и формируют направление его тела и жизни. Иисус посредством слов извлекал из своего духа запланированные мудростью Божией в соответствии с его временным расписанием события. А Бог направлял его в словах, которые были семенем событий, удилом для его тела и рулем его жизни». От слова к слову, от события к событию, ничего раньше, ничего позже, всему свое время и в Богом определенном месте. Посеянное Иисусом семя росло в соответствии с установленным для семени духовным правилом, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно, когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Марка 4:28-29. И в Евангелиях от Иоанна описано, как Бог давал Иисусу знак о приближении времени жатвы. Или сперва зелень, потом колос, а потом полное зерно. То есть есть время доколе. Доколе. Зелень, колос, полное зерно. И вот как раз одни из знамений. Я знаю, что в вашей жизни происходит. Бог дает определенные знамения подходу к жатве определенного семени. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они пришли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, а потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, слушайте внимательно, «Пришел час». Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно. Когда же созреет? Пришел час. Знаете, когда Иисус, перед тем, как Иисус придет, многие будут знать об этом уже. Почему? Потому что они постоянно исповедовали своими устами. об этой встрече. А брат Олег, откуда вы знаете? Потому что когда мать Иоанна Крестителя приблизилась к матери Иисуса, что произошло в чреве? Когда Иисус будет приближаться, о, у вас, если вы это исповедали, конечно, в вашем духе будет такое пиршество, что вы уже будете подпрыгивать, чтобы оторваться от этой земли. Вы будете знать об этом. В Писании написано, что орлы собираются в том месте. Понимаете, в чем дело? Они видят его. И мы будем это чувствовать. О, что-то происходит. Наверное, мне надо что-то собрать. Вещи. Нам вещи не надо. О, мне нужно собраться. О, мне нужно прославить Бога. Я ухожу. Все, я пошел. Мы будем это знать. Но это будут знать те, кто это исповедует. Те, кто уже это ждут. А некоторые говорят, о, брат Олег, надо готовиться к периоду великой скорби. Мы здесь будем всегда. Нам надо готовиться. Давайте учиться жить в лесу. Давайте учиться жить в палатках. Давайте учиться. Учитесь. Без вопросов, это ваш выбор. Хочете учиться жить в период великой скорби? Учитесь. Я вообще собираюсь быть Господом вечно. Хорошо. Возвращаемся. Когда же созреет плод, немедленно посылать серп, потому что настала жатва. И написано, Иисус говорит, пришел час прославиться Сыну Человеческому. А в другом месте Писания мы уже читаем о входе в жатву в соответствии с посеянным семенем. Луки 9:51. Когда же приближались дни взятия Его, сперва зелень, потом колос, потом полное зерно, когда же приближались дни взятия Его, слушайте внимательно, Он восхотел идти в Иерусалим. Бог производит в нас и хотение, и действие. В соответствии с чем? В соответствии с прежде посеянным семенем. Конечно, семенем Его воли. А вы думаете, сознание производит? Если вы посеете то, что Он вам скажет. Оно само произведет в вас и хотение, и действие. Братья, я даже не знаю, почему я это сделал. Знаете, говорят в мире, сатана попутал. Нет, попутал ты. А он тебя направил. Ты опутал себя словами уст своих. Пойман. А он тебя направил. Слава Богу, что здесь таких нет. Слава Богу. Он восхотел идти в Иерусалим. Через обуздание тела человека и его жизни словами воли Божьей происходит формирование смирения в сфере духа, оказывающее необходимое влияние на сферу плоти. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Если вы думаете, что тело обуздывается по-другому, то вы просто еще не знаете метод Божий. Метод Божий обуздания тела человека – это говорить слова в соответствии с волей Божьей для человека. Таков порядок. Вначале это происходит и сеется в сфере духа, а потом оказывает влияние в сфере плоти. Так придается направление. В Писании написано «смирил себя даже до смерти». Иисус не позволял себе говорить то, что и слово вразрез с волей Божией о нем. Если воля Божия говорит обо мне, что я благословен в этом городе, то что бы ни происходило вокруг меня, я не позволю себе комментировать то, от чего я искуплен. Понимаете, о чем я говорю? Это касается и наших детей. В Писании написано «Благословен плод чрева, и дети твои будут научены Господом, и великий мир будет у детей твоих». Он не паразит, я вам точно говорю. И он не барабан, и он не дуб. Но вы посмотрите на его дневник. А это есть отображение того, что ты в него вложил. Это твой дневник. Я всегда своей жене говорю, у моей дочки нет дневника. Это твой дневник. Это твое служение, это твоя работа. У меня жена не ходит на работу, это ее работа. Вложить в мою дочку все необходимое. А моя часть молиться. Я молюсь за себя и помогаю всем остальным. Я просто говорю, это твой дневник. А ну неси, жена, свой дневник. Ну, у нас такое распределение. Мы распределили так в семье определенную обязанность. Есть то, что делаю я, есть то, что делает она. У нее есть дневник, а дочка ходит в школу. И очень работает. Не, у моей жены хороший дневник. Потому что благословен плод чрева. И дети мои научены Господом, и великий мир у детей моих. У меня нет в семье ни дуба, ни баобаба, ни варавана, нету такого у меня в семье. И даже если, допустим, моя теща что-то скажет там на дочку, что она такая, то моя дочка сразу не соглашается. Просто не соглашается. Но она только говорит, когда меня нет. Потому что здесь буду не соглашаться я. Громче, чуть громче, чем дочка. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Пусть ни вам не рассказывает ваше тело, куда вам идти, что вам делать, а что не делать. Зайдите в молитвенную комнату, вложите удила. Пусть вам не рассказывают обстоятельства вокруг, что вам говорить, тем самым наполнять свою жизнь. Войдите в свою комнату, возьмите, дайте возможность кормчему, мудрости Божией, Духу Святому, стать за штурвал этого корабля. И ваш корабль выплывет и поплывет, и извиняйте, если вы оказались под или впереди. Такой порядок. Мне нравится, когда Иисус плыл в своем корабле. В Писании написано, фарисей, книжник говорит, мы не успеваем за ним. Это как хорошо? И Писание говорит, что если вы будете делать это, вы будете наверху, а не внизу. Головою, а не хвостом. Вот именно так. Хорошо. Переходим дальше. Или продолжаем читать дальше Откровение Иакова. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь. То есть его влияние в жизни человека подобно действию огню. Огня, вернее. Прекраса неправды. Знаете, в мире есть такое выражение. Не делай с моськи слона. Или, а еще по-другому говорят, не буди во мне зверя. Или, ну, не подливай масло в огонь. Но все это делается чем? Словами. То есть словами можно что-либо преувеличить до таких размеров, или уменьшить, чем на самом деле оно есть. Смотрите, все это делается словами. Один из известных нам человека-убийц сказал так. Если ложь говорить достаточно долго, в нее поверят. И он говорил, и в нее поверили. Понимаете, какую функцию выполняют слова? Они, если они не смиренны в соответствии с волей Божией, они подобно огню. Подобно или подобные действия совершают. Язык – огонь, прекраса неправды. Необузданный истинный язык приукрасит и преувеличит любую неправду. Как-то в свое время, общаясь с некоторыми людьми, есть определенная группа людей, они любят рассказывать о всей своей больничной книжке. О, хотите, я вам расскажу. И начинают рассказывать, чем они болели в 5 лет и до 90. Эту всю рассказывают. Они рассказывают не потому, что им нравится это рассказывать. А потому что они что, думают, что они тем самым доставляют какую-то приятность. Конечно, когда они рассказывают об этом, им это нравится, с одной стороны. Но с другой стороны, на самом деле, в большей степени это рассказывается всегда с преувеличением. Прекраса неправды. Ну какая же это неправда, брат Али? Это все, от чего вы искуплены. Если вы послушаете, как некоторые рассказывают о болезни или о немощи, если бы они так проповедовали про Иисуса, каялся бы каждый, которому они проповедовали. О, брат Олег, вы даже не представляете, что у меня было. Вы даже не можете себе представить. Я еле выжил, еле выжил. Если бы они с такой эмоцией и с так вкладыванием таким рассказывали про Иисуса, каялся бы каждый. А что вы можете сказать про Иисуса? Ну, я верю в душу, это мои личные отношения. Евангелие всем народам. И язык, огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело. Сейчас будьте особенно внимательны. Вообще удивительное означение слова «оскверняет». Коренное слово «скверна». Слово «скверна» в переводе с еврейского означает «нечистота». А вообще слово «скверна» в одной из книги пророка Исаия означает, знаете что, «блевотина». Ну, такой там контекст. То есть, другими словами, необузданные волей Божией слова обливают тело грязью, всегда грязью. Аккуратненько сбалансировала, правильно. Скромно, но со вкусом. То есть, слова человека без Божьего соответствия отражаются на здоровье тела, делая его слабым и подверженным проклятиям мира сего. Я просто, к чему я это все вообще говорю? К тому, чтобы вы поняли, насколько важно в молитвенной комнате, в молитве боговодительства, не рассказывать Богу то, от чего вы искуплены. «О, Господь, у меня все тело так болит». И что вы такого сказали? Как вы думаете, он знал об этом? Ну, конечно, знал. Но зачем ему об этом рассказывать? О, я такой недостойный. Так зачем ты зашел в молитвенную комнату? Выйди, когда станешь достойным, заходи. О, я такой никакой. Тогда покайся, родись свыше и будь какой. Зачем? Кому мы рассказываем об этом? Тому, кто заплатил великую цену? Мы тем самым просто подчеркиваем, что мы не знаем то, что он сделал. Узнайте то, что он сделал. Это благая весть. Это добрая весть. Но добрая весть, в Писании написано, приступайте к молитве, к престолу благодати с дерзновением. Добрая весть всегда приводит в первую очередь к тому, что мы знаем, что он папа. Моя дочка никогда не заползает на кухню, чтобы покушать. Смотрит, что за ситуация, благоприятная, неблагоприятная. Если неблагоприятная, выползает. Я не думаю, что кто-то так будет заходить к престолу благодати. Во всяком случае, так бы хотелось. Может быть, кто-то такое практикует. Тогда хоть веревку к ноге привяжите, возможно, не выползите. Знаете, как в период Ветхого Завета. Хорошо. Читаем дальше. «Оскверняет все тело и воспаляет или делает активным круг жизни». То есть слово «воспаляет», используя Иакова, слушайте внимательно. В данном тексте говорит о создаваемых словами трудностях, препятствиях, как то, что стало на пути и тормозит человека в его жизни. Знаете, когда что-то воспаляется где-то, оно начинает доставлять дискомфорт, неудобство. Какое-то воспаление в теле, оно отвлекает все внимание. И уходит эта радость. То есть представьте себе такую картину, что человек переживает какую-то огромную радость. Что такое-то событие, какое-то произошло. И вдруг просыпается утром, и этот червяк на видном месте. Все, куда-то весь праздник делся. И он уже о нем думает. Он уже куда ни подойдет, он уже о нем думает. Он думает, как на него смотрят люди. Видят ли они его, не видят. Он думает, как ему стать так, чтобы не видели его. Он занят этим делом. Он уже одевается так, чтобы привлечь меньше внимания на него, больше внимания на что-то другое. Вся жизнь стала в соответствии. Просто в соответствии. Одно мгновение. Все поменялось. В одно мгновение. Я просто показываю, что вот здесь как раз он это подчеркивает. Воспаляет. То есть вы сказали что-то своими словами, и какое-то событие в жизни произошло, которое привлекает к себе все внимание. То есть жизнь сразу поменялась, не в том направлении, просто поменялась. Жили себе, откладывали на черный день. Раз наступил, и вся жизнь поменялась. Но откладывали-то на него. На светлый день никто не откладывал. И воспаляет круг жизни. Или наполняет его. Некоторые люди уже ждут грипп. Вы не знали об этом? Они говорят: брат Олег, вы знаете, что как в стране только появляется грипп, я первый. И я уже все. Вот у меня с самого детства. Это у нас, как говорит, это у нас по наследству. У нас бабушка болела, дедушка болел. У нас все всегда заболевали гриппом. Даже если мы вот молимся и верим Богу, но все равно заболеваем. Наверное, такова наша доля. В таких случаях обычно хочется воздать Богу хвалу, что он еще живой. Потому что с таким исповеданием, знаете, иногда хочется сказать: и у вас все такие. Знаете, неверующие смотрят на таких исповеданий и людей в соответствии с такими исповеданиями. И они говорят: ну я покаюсь, когда состарюсь. Потому что они не хотят. Они хотят ходить в церковь и при этом говорить то, что говорят все. Разница в чем-то тогда получается? Ни в чем. Те болеют, эти болеют. Те умирают, эти умирают. Какая разница? Одна участь и тех, и других, да? Как сказал наш брат. Итак, еще раз. Язык воспаляет или оскверняет и воспаляет круг жизни, делая ее активной, как в плохом, так и в хорошем. Давайте рассмотрим в хорошем смысле. В хорошем смысле, допустим, Давид в последние годы своей жизни фактически правил царством, не выходя из царских чертогов. Он наводил все движение в царстве словами уст своих. Это не описано в Писании, но это видно как в контексте, что Давид управлял царством и оставался авторитетом через слова уст своих. Другой пример. Царь Артаксеркс. С подачи Амана, сказав или издав указ, который активизировал, в свою очередь, жизнь иудеев во всем царстве. Активизировал в каком смысле, вы знаете. Потому что издал указ всех иудеев истребить. Потом, с подачи Мардохея, был издан другой указ, который также активизировал иудеев, но уже в защите. Смотрите, слова активизируют. Жили себе, жили без кризиса. Кто-то сказал, случайно. Видно, не покушал хорошо. И пошло. Вы знаете, это тот же метод, как действует терроризм. Терроризм – это целенаправленное использование страха и формирование движения общественности в нужном направлении. Терроризм. Поэтому это целенаправленные действия. Люди сами сделали больше паники, чем на самом деле это событие это производило. Сами. И для этого есть целые структуры, которые формируют это. Есть такая профессия, которая называется политтехнолог. Знаете, в чем эта профессия состоит? Формирование общественного мнения в нужном направлении, через масс-медиа. Это целые профессии такие. Так вот, у сатаны, вот как раз сатана есть один из политтехнологов. Наверное, самое главное. Он формирует общественное мнение через страх. Хорошо. Бог же не планировал, чтобы жизнь человека зависела от происходящих вокруг него сформированных кем-то событий, так как жизнь человека уже имеет определенное Богом соответствие и вложено Духом Святым в дух человека. Поэтому одно из предназначений молитвы, о которой мы говорим, для человека, это дать направление телу и жизни в соответствии с содержимым мудрости Божией. Как мы уже говорили, притчи 5.15. «Пей воду из твоего водоема, текущую из твоего колодезя». Молитва боговодительства человека не должна зависеть от происходящих вокруг него событий и формироваться в соответствии с этими событиями. То, что в духе человека, должно формировать события, происходящие вокруг человека. Мудрость Божия говорит: «Я была при нем художницей, я направляла его». а не та тьма, которая была вокруг. Молитва в соответствии с содержимым мудрости Божией формирует жизнь человека в соответствии с мудростью Божией. То есть молитва, боговодительство – это инструмент формирования событий в соответствии с Божьим планом, который делает его в естественном физическом мире человека головою, а не хвостом. Вот так мы становимся независимыми от мира и зависимыми от Бога. «Мои овцы знают голос мой, и за чужим не идут, потому что не знают его». То есть мы буквально изо дня в день, из молитвы в молитву, изо дня в день, мы до такой степени обуздываем свое тело, что мы других голосов, как только Духа Святого, и не слышим. Брат Олег, такое реально? Иисус? Реально? Реально. В свое время мы были с вами обучены слышать только голос сатаны. Мы сразу слышали болезни. Чуть-чуть где-то заболело, все, уже все внимание туда. Что ты говоришь? Мозоль? Понял. Все, и похромали уже. Так еще же не натерло, ты забыл. И вообще не та нога. Мы так были обучены. Чуть что-то с носика где-то, наверное, простудился. Так еще же, да, это может быть просто что-то. Но уже, знаете, в мыслях сразу, мы так были обучены. Мы так были обучены. Ребенок чуть на 5 минут задержался со школы, опять двойку, наверное, получил. Чуть муж там где-то задержался, все, уже напился. На... Да подождите, ну куда же мы торопимся? Понимаете, вот мы были так научены сразу комментировать. Сходу. И мы так жили. На Писании написано, пусть слабый скажет не то, что чувствует, а то, что Бог сказал. Знаете? Подошел в зеркало утром. Улыбка. Конечно, хочется немножко прокомментировать этот пейзаж. Не, брат, это натюрморт. Ну, в общем, кто что увидел. Не комментируйте. Потому что это действительно то, за что Бог заплатил великую цену. И сказать спасибо тебе, Господь, за новые тела. А у вас будет новое тело. Так что то, что вы видите в зеркале, это временный камуфляж. Хорошо. Бог приготовил для нас брачные одежды, прекрасные брачные одежды. Так что слава Богу, нас ожидают прекрасные времена. Если сейчас мы сражаемся с похотями плоти, то наступит время, когда вы забудете об этом вообще. Оно не будет вам мешать вообще. И вы будете всякий раз, просыпаясь утром, вспоминать, как много еще хорошего предстоит. Не вспоминать, что было. Это здесь мы вспоминаем, что было. А там мы не будем вспоминать, потому что целая вечность впереди с Господом. Слава Богу. Брат Олег, вы так фантазируете. Я не фантазирую. Я называю несуществующее как существующее, обуздывая себя словами уст своих и придавая направление своему духу, душе, ну а тело, сами понимаете, и своей жизни. Потому, может, для кого-то это фантазия, а для меня это слово-семя, производящее породу своему плод. Вот такой порядок. Потому кому-то может быть так, но мне это семя. Молитва в соответствии с содержимым мудрости Божией формирует жизнь человека в соответствии с мудростью Божией. Слова – это определенный Богом инструмент для духовного творения человека, используя который человек извлекает содержимое своего духа или то, что сокрыто в Божьей мудрости. Слова направляют и управляют телом и жизнью человека. Слова – это семя событий, породу их. Слова делают человека способным жить в соответствии с Божьим планом, не нарушая временных расписаний. Как написано в книге Притчи 4.10, «Слушай, сын мой, и прими слова мои». Там не написано «прими слова этого мира», и умножатся тебе лета жизни. Продолжительность жизни твоя будет ровно столько, сколько должна тебе на этой земле. Очевидные изменения от таких молитв не происходят сразу. Необходимо время. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно, когда же созреет плод. Но нужно начать. Соответствие Божье не приходит само по себе, оно формируется устами посредством слов. В духе каждого рожденного свыше уже есть его соответствие, и молитвенная комната – это место, где оно будет высвобождаться или извлекаться. Молитва человека в соответствии с содержимым мудрости Божией, тайная, сокрытая в духе человека, делает явным и потаенное выносит наружу. Читаем дальше, я просто такое вступление делаю. И язык, огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Никогда не позвольте этому миру воспалять ваш язык. Пусть у вас язык воспаляется или активизируется от Духа Святого. Пусть Дух Святой управляет вашими устами. А если что-то происходит вокруг, то, от чего вы искуплены, не комментируйте, просто промолчите. Просто промолчите. Я знаю, что это нелегко. Но я говорю, чтобы это было легко, надо начинать обуздывать. Уже сегодня. И тогда это будет легко. Хотя тело будет пытаться вырваться и сказать все, что оно думает по этому поводу. Но на устах как будто скотч духовный. Вы хотите что сказать? А ну... Скажите глазами. Бог дает человеку слова, чтобы самому вести его в соответствии с Божьим временным расписанием и планом для него. И читаем дальше. Ибо всякое естество зверей и птиц, и пресмыкающимся, и морских животных укрощается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Давайте я объясню, слово «не может» означает, что нет метода. Это не означает, что нет метода. Это говорит о том, что сам по себе человек это, сам по себе сделать не может. Есть метод. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. То есть в самом языке нет проблемы. Язык в устах инструмент, но человек нуждается в знании его правильного применения и какова цель для этого инструмента. Язык обуздывается содержимым духом. От избытка духа говорят, смотрите, работайте над содержимым своего духа, формируйте избыток, и он будет течь. Он будет течь. Язык как часть уст укращается через передачу его во власть Слова Божьего. И дальше Иаков говорит, им благословляем Бога Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Слушайте внимательно. Не должно, братья мои, всему так быть. Вы не можете говорить на себя то, от чего вы искуплены. И не можете это говорить на других. Не может из одного источника бежать. Брат Олег, а у меня может. Не должна, значит. Не должна. Вот в чем дело. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Вопрос. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины и виноградная лоза смоку. Также и один источник не может. Хорошее слово. Не может. Брат Олег, это еще, если я сказал, что я благословен, я потом не могу сказать что-то другое. Не можешь. Так как же врачи узнают? Пусть Бог дает тебе мудрости, как нарисовать эту картину. Только не вздумайте сказать врачу, я разрушаю все, что вы сейчас скажете. Потому что так вас переправят в другой кабинет. Не, вас не выгонят вообще с больницы. Потому что есть такие, да? Приходит к врачу, врач осмотр сделал и начинает рассказывать все, что происходит. Он говорит: я не соглашаюсь, я не принимаю, я разрушаю все, что вы сказали. Да, вам не ко мне. Будьте мудрыми. Вам не обязательно с ним соглашаться, с каждым словом. Но если вы пришли, он получает деньги за то, что констатирует факты. Понимаете? Он получает за это деньги. А вы, выйдя с места фактов, закройте за ним дверь его и скажите истину. Разрушим каждый сказанный им факт. Теперь вы, во всяком случае, знаете, куда направить слово веры. Но это не значит, что перестаньте принимать лекарства. Потому что, может быть, мы уже не встретимся. Уровень веры пусть будет определяющим. Определяющим. Всегда. Не впадайте в фанатизм. Если ваш уровень веры еще очень слабый, и вы своей верой даже против насморка не могли противостать, то уже куда брать за серьезнее? Будьте мудрыми. Я не говорю, что руководствоваться каждым словом врача, но если врач вам выписал какие-то лекарства для того, чтобы вы остались живыми, принимайте. И верьте Богу в первую очередь. Хорошо. Не может, братья, смоковница приносить маслины и виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли, разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрой кротостью. То есть не позвольте себе констатировать факты. Это не есть мудрость, нисходящая свыше. Дальше. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, «О, я не исцелен, а у меня такого не происходит, у меня все, не все», я и начинает поливать себя, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не от Бога. Бог меня видит на то, Бог меня на то. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где сварливость и зависть, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Или говорят в соответствии с волей Божией, как для человечества в целом, так и индивидуальной воле Божией для каждого человека лично. Молитвенная комната – это место в боговодительстве. Я имею в виду сейчас в этом направлении. Это место, где мы должны формировать направление телу и жизни в соответствии с волей Божьей, говоря ее своими устами. Изо дня в день, каждое посеянное ваше семя будет давать зелень, колос, полное зерно, будет наступать жатва. И вы так будете двигаться от сеяния к жатве, от сеяния к жатве, от сеяния жатвы, от сеяния жатвы. И наступит день, когда этот весь цикл, этот весь процесс наберет такой оборот, что в вашей жизни будет полное соответствие. И кульминация этого всего – будет наша встреча с Иисусом. Это реально? Это реально? Мы же молились: «Отче наш, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». А в день Пятидесятницы она пришла. Теперь каждому из нас реально жить на этой земле, уже как на небе. Уже. Но это формирование формируется в молитвенной комнате. Именно молитвенная комната в свете мудрости Божией – это место формирования. А уже когда мы выходим с молитвенной комнаты – это место осуществления. Туда зашли и сказали, а здесь вышли и пожали. Туда зашли и сказали, а там вышли и пожали. А кто-то говорит: никогда не знаешь. И они так и живут. В Писании написано: кто ходит во тьме, тот никогда не знает, тот спотыкается. А кто ходит во свете, тот видит, потому что свет с ним есть. Ходите во свете, потому что свет у вас, и вы вообще свет миру. Поэтому молитвенная комната – это не место, где дыр-быр, мызамыр. Отстрочил пулеметчик, а о чем строчил? Молитвенная комната – это место, где вы молитесь с четким пониманием, кто молится через вас. все, что надо, записывая, все, что надо, отмечая, произнося четко, ясно, понятно, говоря то, что он сказал, а не то, что вы подумали. В этом надо расти. Это не сразу. Никто же не говорит, что это сразу. Мы тоже какое-то время учились проклинать себя. Мы иногда удивлялись, зачем? Зачем на детей с самого детства говорят «не злости», «не говорите на него ничего хорошего», и закрывали детей какой-то покрывалой. Но они так были просто обучены. Обучены. А теперь мы родились свыше, новое творение. Нас не надо накрывать покрывалом. Мы и так покрыты Божьим присутствием. И даже если кто-то нас о чем-то что-то и говорит, и плохое, то Писание говорит, что незаслуженное проклятие не сбудет. Главное, не соглашайтесь. Только если это теща. Обед стынет. Ну, выбирайте. Либо обед в травматологии, либо обед дома. Хорошо. Я знаю, что вы принимаете мудрые решения, действуйте мудро. Не комментируйте, говорите в соответствии. Это нелегко. Я знаю, нелегко в том плане, что мы учимся. Знаете, тесными вратами Царствие Божие усилием берется. Но в Писании написано, что кто прилагает эти усилия, восхищает. На определенном этапе это трудно, не потому что это трудно, а потому что уже столько вот здесь. Но шаг за шагом, от веры в веру, от славы в славу, прилагая усилия, наступает день, когда вам все легче и легче, но приходит тот, кто помогает вам вырасти. С великой радостью принимайте, братья. Сатана никогда не даст вам расслабиться. Ну и хорошо, пусть касается мышца духовная. Так что трудностей бояться не надо. Большие победы бывают только в больших сражениях. В книге Откровений записано, мы уже победили. И сия победа, победившая мир, есть вера наша. А вера от? А слышание от? Потому Слово Божие есть начало и конец всему. Как и молитвенной жизни, так и всем событиям и процессам в мире. За это и надо ухватиться. Хорошо. Давайте поблагодарим, на этом мы сегодня заканчиваем. А уже на следующей встрече мы с вами будем рассматривать практическую часть. Сейчас мы больше рассматривали теологическую такую часть, теорию. А на следующей встрече – практику. Следующая встреча, кстати, у нас будет в субботу, да. Но уже это какое число? 14 или какое? 13 число. Она будет в 8 часов вечера. Потому что здесь будет проходить молитвенное служение за Украину. Собираются все церкви, именно объединения. Потому они будут здесь до 7 часов, а мы с вами будем с 8. Как раз они промолят зал. Спасибо тебе, Господи. Мы его и так промолим, конечно. Но здесь будет что-то особенное. Как раз практическую часть нам надо в такой атмосфере. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Отец, мы благодарны Тебе во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь нам свою мудрость, свои пути. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты ничего от нас не скрываешь. И Ты показываешь нам путь жизни, по которому нам идти. И Ты открываешь Божьи методы, как жить в послушании Богу во всей полноте, без всякого недостатка. И мы так благословлены. Спасибо Тебе, Дух Святой, за это благословенное время, время небес на земле. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты ничего от нас не скрываешь. Ты открываешь нам все, что знал Сам, все, чему Сам научился у Отца. Ты открываешь каждому из нас лично. Мы так благодарны Тебе, Иисус. Мы верим. Мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его во всей полноте. Мы так благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты обучаешь каждого из нас не жить методом проб и ошибок, а совершая поприще свое в мудрости Божией во всей полноте, без всякого недостатка. Мы так благодарны Тебе, Иисус, и просим Тебя, держи каждого из нас рукою крепкую, мышцою высокую. Помоги нам все, что нужно принять. Помоги нам все, что нужно правильно распределить. Помоги не уклониться ни направо, ни налево. А мы верим, что Ты силен, потому что Бог помазал Тебя быть Господом и главою каждому телу, каждому духу, каждой душе. Поэтому мы с благодарением отдаемся в Твою власть и господство, чтобы совершить свою миссию на этой земле, по всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус, да торжествует истина Твоя. Мы верим, что Ты помазан, мы верим, что Ты силен, и мы с благодарением принимаем Твое небесное служение в каждой сфере нашей жизни, во всей полноте, без всякого недостатка. Мы верим, что Ты помазанный Богом обеспечитель своего народа, своего наследия, каждого из нас лично. Поэтому высвобождай, Иисус, свою веру. Мы берем свое семя веры, которое Бог дал нам для сеяния, и дает обилие посеянным. Благословляем его. И говорим, стократный урожай для жизни и осуществления Божьего плана. Поднимайся, приходи в житницы, приходи в кладовые. Плод земли будь обилен и сочен. А тебе, сатана, мы запрещаем удерживать урожай. Мы запрещаем удерживать поступление благословений в каждую сферу. Во имя Иисуса мы принимаем благословение Господне. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты будешь и дальше направлять каждого из нас, как потоки вод. Во имя Иисуса. Аминь.